говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И я начну нашу передачу с известия и одновременно печального, и, ну, скажем так, знаете, вот, наверное, и радостного в чем-то. Ну, во-первых, сегодня 75 лет со дня представления ко Господу святейшего патриарха Сергия, первого патриарха, который принял крест, тот крест, который нес святой патриарх Тихон. И мы сегодня посвящаем передачу патриарху Сергию, но и два известия, и печальных, и радостных, о которых я хотел сказать. Сегодня отошел ко Господу Александр Николаевич Баханов, наш замечательный историк, мы о нем сегодня еще скажу подробнее. Царствие ему небесное. Удивительный был человек, доктор исторических наук, лучших книг о государе-царе-мученике историков профессиональных, о Александре Третьем государе. Я, ну, о наших царях, вообще о русской истории я не знаю. Это был великий человек. И мы хотим от всей нашей радиостанции, я думаю, от многих и многих, если не всех наших слушателей, думаю, всех слушателей, выразить соболезнования семье главного редактора радио «Радонеж» Николая Владимировича Бучука. Отошел ко Господу его отец Владимир Романович Бучук, который много лет был регентом в Троице Сергиевой Лавре. Можно сказать, соратником и собратом человека, который, я думаю, может быть, когда-нибудь удостоится даже прославления в лике святых, отца архимандрита Матфея Мармыля. Вот Владимир Романович Бучук был высочайшего уровня и регентом, и замечательным православным человеком. Но вообще семья Бучуков, это, мне кажется, такое тоже сокровище нашей церкви, потому что воспитал православных. Это семья, которая никогда веру не теряла, которая была при церкви, при лавре, под покровом молитвенным преподобного Сергия. И я почему сказал, что одновременно печальные эти события и кончина Александра Николаевича Баханова и кончина Владимира Романовича Бучука. Потому что мы понимаем, что люди, много потрудившиеся для Церкви Христовой, люди, много потрудившиеся для блага нашего Отечества, они уходят в надежде на милость Господа нашего Иисуса Христа, на предстательство Царицы Небесной и молитвы преподобного Сергия, который сопровождает, думаю, Владимира Романовича, много лет служившего в обители игумена земли русской. Еще раз выражаем от всей нашей радиостанции, слушателей, семье Бучуков и нашему Коле Николаю Владимировичу Бучуку соболезнования и молимся вместе со всеми у новопредставленных рабе Божьем Владимире, рабе Божьем Александре, и вечная память и патриарху Победы, патриарху, который нес свой крест в тяжелейшее время, патриарху Сергию Строгородскому. Вечная память. Ну, дорогие братья и сестры, о патриархе Сергии есть замечательная книга «Страж Дома Господня». Патриарх Московский, всея Руси Сергий Строгородский составил эту книгу Сергей Фомин, замечательный наш писатель, и предваряет эту книгу слово святейшего патриарха Алексея II. И свое слово святейший патриарх Алексей о патриархе Сергии назвал так: «Предстоятель церкви мучеников». И действительно, мы понимаем, что это было время мучеников, время исповедников. И, знаете, вот до сих пор очень больно слышать, когда говорят «сергианство какое-то». Дело в том, что патриарх Алексей II в своем слове сказал: «Хотелось бы напомнить, что наши предшественники, предстоятели церкви мучеников и исповедников, сталкивались». Он говорил о том, как нападки идут на архиереев, на апостольское служение, сталкивались с момента возрождения патриаршества в 18 году. Вспоминает святейшего патриарха Тихона и говорит, что, к сожалению, пытались дискредитировать патриарха Сергия, чей диалог с властью, придержащими, власть придержащими, позволил избежать смерти многим тысячам христиан, а может быть, и уничтожение самой Русской Православной Церкви. Это поношение не прекращается и поныне, говорил святейший патриарх Московский Алексей II. Хотя зарубежные критики, упрекавшие нашу церковь в зависимости от тоталитарного государства, потеряли сейчас самый главный аргумент. Прискорбно видеть, что и среди живущих в России находятся люди, стремящиеся подражать этому в кавычках «родению» о православии. Но после этого, слава тебе, Господи, восторжествовала правда, любовь, и соединилась и Русская зарубежная церковь, и Московская патриархия, единая Русская православная церковь есть. И мне кажется, это очень важно для нас. А вот патриарх Алексей говорит дальше. «Великая Отечественная война, во время которой власти были бессильны скрыть от народа силу патриотического служения церкви, принесла ослабление гонений. Никогда Русская Православная Церковь даже в тяжелейшую годину испытаний не прекращала своего патриотического служения. И 22 июня 1941 года, совершив богослужение в Богоявленском кафедральном соборе, митрополит Сергий собственноручно написал послание, обращенное ко всем чадам Русской Православной Церкви и народу земли нашей, с призывом встать на защиту Родины». Я скажу, дорогие братья и сестры, что это было вообще первое обращение. Это было первое обращение не только патриарха, а это было первое вообще обращение к народу. Власть, Молотов потом выступил позже этого обращения. Сталин 3 июля обратился к народу, а 22 июня после литургии прозвучали слова тогда местоблюстителя патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского Сергия. Это послание было пастырем и послом Христовой Православной Церкви. И патриарх заявил в будущее, что церковь всегда разделяла судьбу народа. Он говорил, что так было во времена Александра Невского, громившего псов рыцарей, во времена Дмитрия Донского, получившего благословение от игумена земли русской Сергия Радонежского перед Куликовской битвой. Не оставит церковь своего народа и теперь, благословляя на предстоящий подвиг. Это действительно, братья и сестры, было очень духоносное послание. И мы его зачитывали в наших передачах не раз. Я еще добавлю. Ну вот патриарх, может быть, еще какие-то слова этого послания приведу. Но патриарх Алексей говорил в своем слове, предстоятель церкви мучеников, посвященном патриарху Сергию, святейший говорил, что были вновь открыты многие монастыри и храмы в то время. Однако место церкви было не только в оградах храмов. Будучи отделенной от государства, она ни в коей мере не была отделена от общества, от народа. Это немыслимо прежде всего потому, что миллионы православных людей, трудящихся в самых разных областях народной жизни, призваны утверждать своими поступками христианскую нравственность, христианские нормы. Именно в деятельном возвращении к этим нормам видится основа истинного и прочного возрождения России в наши дни. Но дело в том, что действительно, сколько мы вспомним и патриарха Пимена будущего сегодня, тогда он был офицер Красной Армии, представляете, и Романах Пимен из веков сражался на фронте, был офицером. Это, кстати, о том, как церковь относилась к войне. Недолго судил Господь осуществлять святейшему патриарху Сергию патриаршее служение. Менее чем через год Господь призвал его в свои вечные обители. И сегодня разные силы, говорит патриарх Алексей, пытаются доказать, что деятельность святейшего носила характер соглашательства с государственной властью. Нет, он пытался доказать властям, что церковь хочет продолжать свою миссию и переживает радости своей Родины, как свои радости, и печали и горе, как свою печаль и свое горе. Одно из главных заслуг святейшего патриарха Сергия, видного богослова и иерарха церкви нашей, является то, что он сохранил в тяжелейшие годы церковь, провел ее через бури, треволнения и испытания к моменту восстановления патриаршества. А я уже как-то рассказывал, дорогие братья и сестры, о том, как мы как-то с паломниками нашими православными была поездка посвящена истории нашего Отечества, Казанской иконе Матери Божией. Мы приехали, и другим святыням мы приехали прежде всего в Богоявленский Лоховский собор, где сегодня святейший патриарх Кирилл служил и вспоминал подвиг патриарха Сергия. Ну, вы знаете, слева, в левом пределе находится гробница патриарха Сергия, а в правом патриарха Алексея II. А тогда мы приехали, это было время уже, служба закончилась давно, мы спокойно Казанской прикладываемся, собираемся к мощам святителя Алексея Московского эти, и вдруг служители стали ковры расстилать, ковровые дорожки, думаю, что такое, удивились. Заходит, тогда еще это было, по-моему, даже до Хиротонии, не могу сейчас вспомнить, патриарх Кирилл, и с ним весь собор архиерейский, представляете, 300 архиереев, у нас человек 40, и 300 архиереев. И вначале молебен у мощей святителя Алексея Московского, а потом панихида по патриархам Алексею II и патриарху Сергию. И святейший патриарх Кирилл сказал удивительные слова, что за 18 лет служения местоблюстителем, потом год всего патриархом, патриарх Сергий сохранил церковь в самые тяжелейшие годы. А затем его плодами его трудов, его подвига, уже продолжил его подвиг патриарх Алексей II, который за свои 18 лет восстановил десятки тысяч храмов, не помню сколько даже там, по-моему, 12 тысяч, нет, ну, боюсь. Но такого не было за всю историю церкви, такого за короткий период восстановления такого количества храмов. И поэтому, братья и сестры, когда мы говорим, иногда от православных слышишь, сергианство, как можно было декларацию, значит, эту подписывать, что наши радости, ваши радости, как обычно, ну, все вы, наверное, слышите эти упреки, как это радости безбожной власти, взрывавшие храмы, уничтожавших православных людей, пытающихся уничтожить церковь, может быть радостями церкви Христовой. Как, мол, это может быть? Понимаете? Мы это знаем, да, вот такие слова. Часто упреки в адрес патриарха Сергия, такого даже термин введен, сергианство якобы, да, соглашательство с властью. А на самом деле, когда вышла эта декларация? В 27-м году. Когда стало ясно, что советская власть утвердилась. И, к сожалению, советскую власть безбожную тогда, ну, скажем так, обманутые попыткой построения земного рая, царства справедливости на земле, многие русские люди приняли советскую власть как свою. И когда это стало ясно, несмотря на то, что происходит, церковь, патриарх Сергий будущий, он понял, что бороться бесполезно. А в это же время на Западе многие хотели, чтобы русские люди, оказавшиеся в рассеянии, продолжали борьбу с советской властью. А что значит продолжать тогда борьбу с советской властью? Засылать диверсантов, взрывать там заводы. На самом деле было ясно, что это попытка русских людей Запада сделать так, чтобы русские люди как можно дольше убивали друг друга. Понимаете, вот тогда местоблюститель, патриарх Сергий, несмотря что, на то, что многие были в заточении тогда, на кровь мучеников, он понял, что церковь не может оставить свой народ. Как государыня, царица-мученица Александра Федоровна говорила, хоть это обезумевшие, но наши дети. И церковь тоже свой народ, свое дитя, которое впало в заблуждение, впало в, ну, в грехопадение оказался народ, отступивший от Бога, от церкви, отнят был царь православный. И тогда патриарх Сергий написал свою декларацию. Кстати, слова в декларации были более даже, не разрешили более жесткие слова, где патриарх Сергий говорил, что мы, ну, все вы знаете, многие знают текст декларации, но то, что не разрешили напечатать, там было сказано так: отнюдь не обещая примирить непримиримое и подкрасить нашу веру под коммунизм, на религиозном, но мы религиозно остаемся такими, как есть, староцерковниками, или, как нас величают, тихоновцами. Прогресс мы видим не в приспособляемости церкви к современным требованиям, в кавычках, не в урезке ее идеала и не в изменении ее учений и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни и в современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности о Боге и научить посомых в самом зените материального прогресса находить подлинный смысл своей жизни все-таки за гробом, а не здесь. При всем том, мы убеждены, что православный христианин, свято соблюдая свою веру и живя по ее заповедям, именно потому и будет всегда желательным и образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского. Понимаете, вот не напечатали это, да? Тогда напечатали только кратко. Наши радости, ваши радости. А на самом деле, вот если говорить о нашей церкви, о христианах римских мучениках, о римских мучениках-воинах, которые погибали, они же сражались за языческий Рим. И оставались верными. Владимир Леонидович Махнач, наш дорогой друг, которого мы в эти дни особенно поминаем, он всегда подчеркивал, что христиан в Риме называли верными, потому что римские легионеры-христиане в эпоху, когда сменяли императоров, когда все продавали за деньги преторианцы, легионеры-христиане, воины-христиане, никогда никого не предавали. И что ж тут такого, когда церковь говорит, да, это наше, это народ погрязший сейчас в грехе богоотступничества. Многие, не все, конечно, много православных людей было, но часть, признаем, часть же тогда. Ну, что могли сделать эти шайки, скажем так, богоборцев? Были и сотни тысяч, мы всех никогда не прославим, мучеников и исповедников. Но все же власть захватили и... Многие иконы выносили из домов, мы видим это, братья и сестры, на кадрах хроники. И поэтому церковь приняла народ, погрязший в этом грехе, приняла как свое заблудшее, но свое родное чадо. И это был такой подвиг, потому что патриарх Сергий говорил, пусть мое имя изгладится из книги жизни, а церковь все-таки останется. А что было? К 41-му году, в 37-м году, все помните, была, слышали, наверное, мы не раз это вспоминали, была перепись населения, и 2/3 сельского населения и 1/3 городского объявили себя в этой переписи, не побоялись верующими, видите? И церковь, храмы оставались открыты, архиереи были в заточении, можно сказать, многие в лагерях, священники, но церковь все-таки дожила до 41-го года. А в 41-м году все изменилось, братья и сестры. Изменилось, потому что Господь послал огненное испытание. Вот наш старец великий, архимандрит Кирилл Павлов, тоже один яко от древних, герой Советского Союза, тоже воин, наш герой, великий духовник патриархов, да, как называют старца Кирилла, он говорил, вспоминая Великую Отечественную войну, что это очистительное испытание было огненное, попущено за взрывы храмов, за то, что люди отступили от Бога. И Господь вот таким путем скорбями и испытанием возвращал людей в храм Божий. Потому что 22 июня 1941 года, когда святейший патриарх, будущий святейший, тогда митрополит, местоблюститель Сергий, напечатал свое послание сразу после службы на печатной машинке, обращение к пастве, должны были закрыть Богоявленский собор и Волховский, и храм пророка Ильи в Обыденном переулке. Но немцы в 4 утра бомбили наши города, и стало безбожником не до этого. Храмы остались открытыми. Да вот, кстати, вспоминая преподобного Сергия, мне рассказывала матушка Зинаида, это вдова протоиерея Бориса Присяжняка, замечательного батюшки, который восстановил храм мучениц веры, надежды, любовью матери к Софии на Меусах. Она была тогда в храме, пела на клиросе вместе с монахинями у старца. Вылетело из головы имя этого знаменитого старца, он афонский монах был. С монахинями они пели закрытого Яхромского монастыря. Она девочка была, мать верующая, отец неверующий, был безбожник. И вот пришли закрывать храм комсомольцы. А старенький батюшка говорит: ну, ребята, дайте я помолюсь еще в алтаре немножко. Ну, шел в алтарь молиться. Они сидят, щелкают семечки. Ну, ты скоро там, дедушка? Давай, выходи, храм закрывать будем. Он говорит: ну, потерпите еще, детки, еще немножко помолюсь. Они еще молятся сейчас. Скоро, скоро, нам идти надо. Потерпите, потерпите еще немножко. Вот так он их держал, и вдруг на колокольный звон был не разрешен, а вдруг набат раздается с пожарной вышки. И всадник мчится, война, война. Ну, комсомольцы эти бросились, ребята, конечно, из храма, по домам, а потом только выяснилось, что молился батюшка, спрятанный в алтаре, у великой святыни молился, у главы преподобного Сергия Радонежского. Видите, вот, вот так Господь, да, Господь остановил эти гонения. Да. Ну, слова, сейчас я прочту, слова из послания патриарха Сергия 22 июня 1941 года. Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и в испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Видите, какое послание, да? Благословляет небесным благословением. И были замечательные слова еще. Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу. Она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступающая военная угроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной. И так и случилось, дорогие братья и сестры. Это страшное очистительное испытание. Народ после этого испытания был совершенно иной, чем до 41-го года. Да, и мы знаем, что и церковь, как говорили об этом много не раз, как церковь помогала духовно народу, как люди молились в храмах. Это отдельный разговор. А сейчас, братья и сестры, я отвлекусь немножко от этой темы. От святой победы, от участия церкви в жизни страны в те годы страшные. О молитве наших исповедников и новомучеников. Видите, военная угроза оздоровила духовную жизнь страны. Вот сегодня мы знаем, что НАТО находится на наших рубежах. Ну, представляете, вот учения НАТО в Эстонии, в Норвегии на севере, да? На Украине могут разместить, они хотят разместить, вооружить, сейчас приняли закон, летальные. Ну, какой летальный? Там и ракеты они могут разместить. Понимаете, какая угроза над страной? Но они боятся военным путем все-таки развязывать войну с Россией. А ставка сделана на российский Майдан, как на Украине. Они желают разрушить страну изнутри. Откровенно об этом говорят. Миллиарды долларов выделили тоже официально на это. И я связываю события в Екатеринбурге, которые произошли совсем вот в эти дни, с попыткой разрушить наше государство, а не только нанести удар Церкви Христовой. Может быть, не все знают, что в Екатеринбурге решили строить храм в честь святой покровительницы города, святой великомученицы Екатерины. А храм этот стоял в центре Екатеринбурга. Он был взорван в 30-м году. Инициатором взрыва главных церквей города тогда была революционерка Анна Бычкова. Она считалась воспитанницей жены Якова Свердлова, одного из царей-убийц. И вот поводом для уничтожения храма стало некое заявление трудящихся о том, что якобы он мешает, вот послушайте, прокладке канализации, водопровода и трамвайных линий. Да? Ну, страшные слова. И вот храм уничтожили, главный храм города, небесной покровительницы, великомученицы Екатерины. И сейчас там фонтан был, каменный цветок его назвали. И вот к 300-летию города начали строить храм, решили построить храм, восстановить храм. И, ну, население выступило против сноса любимого фонтана «Каменный цветок». Ну, решили выбрать другое место. Выбрали одно место, нашлись протестующие. Другое место, нашлись протестующие. Сейчас, наконец, место было определено городской властью. И заложили, решили строить храм в сквере. И вот представляете, братья и сестры, протестная акция такая, якобы, ну, как протестная акция должна проходить? Говорят, 2000 человек участвовали. Первый раз они сломали забор, захватили эту территорию, но второй раз это что-то было страшное по описанию очевидцев, потому что там происходило. Не просто агрессивно себя вели, не просто дрались с милицией, да, и с теми, кто охранял эту стройплощадку. Ломали все эти ограждения, бросали их в пруд, орали, кричали. Что-то страшное творилось. Вот некоторые люди, я читал отзывы, они были возмущены, знаете, чем больше всего? Тем, что в этой акции, они к этой акции, эти протестующие, они привлекали детей. Вот девочка маленькая, мать за ней стоит, а девочка маленькая ломает заграждение. И не может, естественно, что он с ней сделает, да, с ребенком. Это вообще подлость невероятная. Это подлость Навального, который детей тогда призывал на эти Майданы. Там же провокация любая могла быть. Вот. А потом представьте себе, в толпе ребенка маленького к этому привлекать. Ну, это, помните, с чего начинался Майдан в Киеве? Они же дети, да? Они же дети. И вот это репетиция Майдана в Екатеринбурге. А почему репетиция Майдана? Да, но самое интересное, знаете, почему я говорю, что точная репетиция Майдана? Они же кричали, там эта молодежь прыгала и кричали, кто не скачет, тот за храм. Все мы знаем эту кричалку Майдана, помните, Майдан прыгал, да, скакал, как бесноватые. Кто не скачет, тот москаль, да, ничего не поменяли, просто слово поменяли, кто не скачет, тот за храм. Представляете, как это страшно. С ними пытались разговаривать, представители епархии пытались разговаривать, ничего не получилось, ничего не получалось. И вот почему в Екатеринбурге такое происходит, братья и сестры? Это же город, где находится храм на крови, храм святых царственных мучеников и страстотерпцев. И в прошлом году больше 100 000 во главе со святейшим патриархом Кириллом шли к монастырь царственных мучеников на Ганину яму. Каждый год десятки тысяч, ну, обычно около 100 000. В прошлом году было больше. И в этом году пойдет столько же народа. Съезжаются со всей России, чтобы почтить память святых царственных мучеников. Вот мне кажется, дорогие братья и сестры, что именно поэтому там такое беснование устроили эти богоборцы. Но я еще скажу вам, что это не просто репетиция Майдана. Екатеринбург выбран не случайно. Там долгое время был губернатором такой, не помню, как его по имени зовут, Леонид, кажется, Ройзман. А Леонид Ройзман, он человек такой любопытный. Он все время якобы, значит, против наркотиков, может, и боролся, не знаю. Но он постоянный завсегдатай в посольстве США. И американские послы, все они меняли за это время, особое внимание уделяли Екатеринбургу. И вся оппозиция съезжается в Екатеринбург, на, видно, получать какие-то указивки на встрече в это консульство в Екатеринбурге. В Екатеринбурге открыт Ельцин-центр. Это страшный рассадник этой заразы. Какой заразы? Это шизофрении. Почему? Потому что люди, которые не любят свое отечество, это шизофреники. Я всегда говорю об этом. Любой врач подтвердит. У шизофреников один из признаков – невозможность любить своих близких. Они от этого чувствуют физические страдания и психические. Так вот, люди, которые ненавидят свою родину, они все не только духовно больные, они душевно больные. И 30 лет последних, с конца 80-х, из нашей молодежи пытались сделать шизофреников. Людей, ненавидящих свое отечество. И часть, к сожалению, повреждена уже окончательно. И только Господь может их исцелить. Это мы видим по отношению к победе. Мы видим по отношению к бессмертному полку. Мы говорили с вами 9 мая, что беснование части либералов подчеркивает, что бессмертный полк и победа в Великой Отечественной войне – это святыня, святыня нашего народа. И вот ведут они себя как бесноватые. И точно такое же беснование происходит при попытке построить храм. Кстати, власть ведет, мне кажется, себя слишком мягко. Они пытаются их уговорить. А ведь это, знаете, чем закончилось? Да? На Майдане тоже пытались уговорить вначале. Мне кажется, вот представьте себе, что бы было, если бы такие вещи были. Мы видим, как разгоняют таких агрессивных значит, людей в Париже. Мы видим, как разгоняют таких людей в США. Там вообще страшно, даже говорить не приходится. Вот почему у нас пытаются с ними миндальничать, я не понимаю, братья и сестры. Вот такой вот вопрос. Мне кажется, это первая попытка Майдана, и если она не будет пресечена жестко, то, ну как, я не призываю жестко с ними обращаться, решительно обращаться. То есть завести какие-то, ведь родители, которые в такие агрессивные толпы, несанкционированные такие буйства людей, детей своих вталкивают, они должны отвечать. Где же ювенальщики, да? Ювенальщики в православных семьях пытаются детей отобрать, да? А здесь они считают, что это нормально? Когда ребенка на такое противостояние агрессивное, где бьются с милицией, с ОМОНом, тащат. Вот говорил священник, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом в Екатеринбурге, в Екатеринбургской епархии, отец Максим Меняйло, он говорил о том, что пытались мы с ними говорить, да? Мы пытались. Не только не слушают, а просто очень агрессивно себя ведут. Можно, он говорит, разрешить противоречие, встав на путь закона, вспомнив мудрое изречение. Если не знаешь, как поступать, то поступай по закону. Вот Екатеринбургская епархия говорит, отец Максим, мы хотели молебен там услужить, но пока нельзя, мы не служим. А теперь получается, как он говорит, любое законное решение может быть дезавуировано только исключительно в угоду мнению значительной части незначительного количества людей. Количество не так важно. А если они непримиримы, если они агрессивные, то перед ними пасуют. Вот такое мы видим сейчас на наших глазах. Поэтому, братья и сестры, это, скажу вам, очень событие печальное. И чем оно закончится, трудно сказать. И вот слова патриарха Сергия. Гроза надвигается, мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу. Она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Вот очень не хотелось бы, братья и сестры, чтобы милосердный Господь послал нам как грозу военную, да, чтобы очистить наше общество, нашу страну от таких беснований. А всякое может быть. Я только хочу сказать, что если удастся прийти к власти либералам или коммунистам, А мне кажется, им не важно. Главное, нынешний, как они говорят, режим сломать. То, да, там, кстати, были такие лозунги. Сначала сегодня забор, завтра Путин. То есть они явно говорят, что они собираются. Вот сегодня снесли забор, сломали ограждение, дерутся с ОМОНом, а завтра пойдут на Кремль, как когда-то Навальный и хотел. Вот. Мне кажется, это может очень печально закончится. Будем молиться, братья и сестры, но и помнить, что, ну вот, к сожалению, есть определенная часть во властных структурах, либералы, особенно экономический блок, которые принимают решение, что, мне кажется, это просто керосин подбрасывают, вот, тлеет недовольство, то обидят автомобилистов, то рыбаков обидят. Путин уже к ним обращается, вот, было неделю назад, что ли. Говорит, национальные проекты сегодня нужны, они сегодня нужны народу. Вы скажите, если не справляетесь. Ну, хотелось бы, чтобы более решительные меры к этим людям. Я не говорю, что их там надо расстреливать и прочее. Я просто считаю, что если они справляются с этим, могли бы принести пользу на другом поприще. Лучше всего на стройках народного хозяйства где-нибудь. Да, и, братья и сестры, просим ваших молитв о здравии Валентина, Татьяны, Павла. Поздравляем с 85-летием Валентина Семеновича Непомнящего. Сейчас, кстати, идет на канале «Культура» его передача, цикл, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, Борис Годунов, тема его передачи. Вот просим ваших молитв о Валентине Семеновиче, Татьяне и Павле. А Валентин Семенович, ну, мне кажется, лучший пушкинист из тех, кто есть сегодня. Замечательный человек. И я, братья и сестры, напоминаю, что завтра в 18:30 в цикле «Возвращение на родину» состоится заключительный вечер цикла, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, его юбилею «Пушкин и вечность». Видите, название какое? «Пушкин и вечность». Очень такое... Да, мне очень интересно на этом вечере побывать. Будет фильм, как всегда, и встреча с нашим постоянным автором с первых дней вещания радио «Радонеж», духовником Алексеевского монастыря, протоиереем Артемием Владимировым. И будет замечательный художник-монументалист, писатель, историк культуры. Это тоже живая история нашей церкви в 20 веке, Алексей Валерьевичем Артемьевым. И должен приехать, помолимся о здравии, он болел, но надеемся, что он приедет, писатель истории культуры Валентин Яковлевич Курбатов из Пскова. Один из последних наших таких, этой плеяды, тоже таких великих литературоведов, историков культуры, должен быть на этом вечере. Начало 18:30. Ну, адрес вы все знаете, братья и сестры. Метро «Белорусская», дом кино Союза кинематографистов, улица Васильевская, дом 13. Просим ваших молитв о здравии болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Владимира, матушки Эмилии, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, тяжко болящей Нины, о здравии Нины, Владимира, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, болящей Татьяны, Михаила, Натальи, Виктора путешествующего, Екатерины, болящей Татьяны, о здравии Ларисы, болящего Василия, Любови и о здравии Василия, который находится в заточении. Это просьба помолиться с Украины. И просим вновь, братья и сестры, ваших молитв о упокоении новопреставленного Владимира Романовича Бульчука и новопреставленного Александра Николаевича Баханова, а также о воине Артемии. Это доброволец на Донбассе, прошел боевое действие 14-го года и неожиданно вот скончался. Ну, человек еще довольно молодой. Скончался, вот сердце, тромб, кажется, сказали. В общем, вот так вот бывает, видите. На войне войну проходит смертельная опасность, а Господь призывает. Да, и братья и сестры, я благодарю всех, кто вчера пришел на представление книги в Румянцевскую библиотеку, книги Александра Невски начала империи. Благодарю всех. Очень приятно было встретиться с нашими слушателями. Да, и книгу свою представить. Благодарю я отца Александра Шумского и историка военного Бориса Глебовича Галинина, которые принимали участие в этом вечере. И отвечу, потому что упреки были в том, что мало объявляли. И вот были звонки мне, что не попали многие, звонили. И в паломническую службу Радонеж, потому что не знали. Хотели бы, спрашивают, где книгу приобрести и как будет ли еще встреча. Знаете, вот мы взяли благословение у епископа, главы Стефана, главы военного синодального отдела, отдела нашей церкви синодальной по взаимодействию с вооруженными силами. Вы хорошо знаете, это храм Вознесения Серпуховки, там находится этот зал. И там будет представление 28 мая. 28 мая, пока все еще, это вторник, пока все еще не уехали на дачи, во вторник мы вновь встретимся с нашими слушателями и представим книгу «Александр Невский. Начало империи». Ну, а это Серпуховская, храм, да, храм Вознесения Серпуховского. Кстати, если приедете, братья и сестры, зайдите в храм, приезжайте пораньше, там очень много святынь. И к Иверской приложитесь, чудотворные, приложитесь к мощам Алексея, Человека Божия. Там очень много икон с мощами. Кстати, и икона с мощами святого благоверного князя Александра Невского, которому книга посвящена. Ну и книгу, я думаю, привезут, и можно будет приобрести ее там в холле перед залом военного отдела. Эта книга будет. А мы с вами поговорим 28-го на встрече. 18:30 начало будет, как обычно. Поговорим и о книге, и о том, почему нам так важно сегодня молитвенно обращаться к святому благоверному князю Александру Невскому 28 мая. Так что, ну вот, да, еще одно объявление, братья и сестры. 19 мая сначала в 4 часа состоится, Владимир Николаевич Осипов прислал, Союз Христианского Возрождения на Суворовской площади, у памятника Суворову, стояние, посвященное 151-й годовщине со дня рождения святого царя-мученика Николая в 14 часов, 2 часа. Проезд метро Достоевская, там рядом совсем. Ну, а вечером 19 мая, тоже в 18:30, в этом же синодальном отделе, о котором я сейчас говорил, состоится царский вечер, посвященный дню рождения государя. Организовывает этот вечер Союз историков и творческой интеллигенции. Будет и отрывки из фильмов, документальных фильмов. Ну, будут и песни, посвященные государю. Ну и слова священников, известных историков, писателей. Приедут многие авторы, исполнители песен, посвященных царской семье. И матушка Людмила Кононова, и Геннадий Пономарев. Еще будут, всех не помню, но очень должны быть интересные. И, конечно же, главный центр вечера – это размышления, ответы, так мне кажется, на спорные вопросы, которые есть еще, существуют участие православных людей, не воцерковленных людей, о подвиге царственных мучеников, о истории России в это время. Из историков я вот знаю точно, что будет Владимир Михайлович Лавров, профессор Лавров, вы его знаете, будет военный историк Борис Глебович Галенин, писатель Юрий Воробьевский, другие. Так что, братья и сестры, приходите 19 мая, тоже военный отдел, на царский вечер. Надеюсь, и там с вами увидимся. Ну, может быть, и книгу тоже туда привезут. Думаю, так и будет. Вот, ну, а передача наша постепенно подходит к концу. И мне хотелось бы вспомнить, вот говоря о патриархе Сергии, мне хотелось бы вспомнить и патриарха Алексея II, который потом принял от него посох, крест патриаршего служения. А вообще есть удивительная картина Павла Дмитриевича Курина. Многие ее знают. Максим Горький ее назвал «Русь уходящую», в надежде, что эта Русь, которая изображена на полотне Курина, она уйдет. Ну, сохранились эскизы. Так вот, А Корин сам, как глубоко верующий человек, он ее называл реквием. Это реквием, это молитва такая. Реквием — это был молитва новомучеников, потому что это в ней изображены новомученики. И чем эта картина интересна, там изображено 4 патриарха, представляете? Патриарх Тихон, патриарх Сергий, будущий патриарх Алексей II, и в правом углу изображен молодой иеромонах Пимен из Веков с щетками в руках. Представляете, вот на этом холсте. Иеромонах Пимен из Веков, он в храме Пимена преподобного на метро Новосвободская, там все знают этот храм, служил. И вот судьба удивительная. Мне как-то много лет назад уже пришлось отвечать одному батюшке, не буду его называть, он достойный человек во всем остальном. Ну вот он как-то царственных мучеников почитает, но вот он как-то тогда решил, что а за что же воевать надо было? За ту власть, которая храмы разрушала. И он сказал, что я бы постарался в плен сдаться, а потом уехать в страну, где мог бы молиться, значит, спокойно. Но дело в том, что как и тех любых, кто сдается в плен, либо наших пленных морили голодом, либо заставляли на службу к Третьему рейху идти к оккупантам, вот как власовцев, да? Точно так же обращались и террористы во время войны на Кавказе. Сдался в плен, да? Ты наш? Ну, принимай ислам. Принял ислам? Докажи, что ты наш. Вот застрели пленного своего товарища. А вот теперь ты наш, понимаете? Никто бы спокойно никого не отпускал бы в никакую страну нейтральную молиться Богу. Это понятно. Он, этот батюшка тогда сказал, ну, это не моя война. За что мне было воевать? За колхозы? Умирать? Вот такие у него слова были. А патриарх Пимен будущий сражался офицером. Офицером сражался на... Есть его фотография, где он... Он был монах-воин. Представляете? Монах-воин, патриарх, будущий Пимен. Это после того, как он уже был в ссылке и отсидел в лагере. А я всегда вспоминаю, отец Виктор Шиповальников рассказывал о нем. Удивительно, это вот батюшка, у которого хранилась икона преподобного Серафима. Он потом ее передал. Да, как они с ним встретились, с патриархом Пименом? В лагере его в землянку направили. Он заходит, а там на нарах лежит жеребенок маленький, завернутый в телогрейку. Представляете? Он думает, надо же, что это. И заходит высокий молодой человек, все же стриженные были, бритые. Говорит, давайте познакомимся. Говорит, иеромонах Пимен. Он назвал себя отец Виктор. Он говорит, а что это? Да вот он замерзал, этот жеребенок. Я его принес отогреться. Вот такой доброты был, да? А потом воевал. Он, значит, был на службу, был призван военную и воевал в 213-й стрелковой дивизии 7-й армии 2-го Украинского фронта. И воевал прекрасно, потому что был отмечен боевыми наградами и был разведчиком. Вы представляете? Боевое крещение, он окончил пехотное училище. Ему присвоили офицерское звание. Это зимой 42-го года. Назначили командиром пулеметного взвода. Вот. Ну, потом служил начальником, помощником начальника штаба 519-го стрелкового полка. Он в ставке находился, резерва верховного главнокомандующего. И боевое крещение принял Сергей из Веков, иеромонах Пимен, в мае 42-го года на Южном фронте. Тогда целые армии попадали в окружение. Это знаменитая Харьковская катастрофа, после которой немцы прорвались к Волге, к Сталинграду. Потери были огромные. И он остался, лейтенант из Веков остался жив. Это тоже чудо. Вот, хотя были в окружении. Ну, там страшные были шквалы огня. Но вот остался. Да, а у него была с собой икона. И вот рассказывают, что... Мне рассказывали, знаете, храм пророка Илии в Ободино, самая главная святыня, нечаянная радость, икона Матери Божией. Вот патриарх Пимен любил служить у этой иконы. А мне рассказали, что как-то 9 мая в Чистом переулке ветераны приехали, орденами, медалями многие, однополчане патриарха Пимена, представляете? И вот они подтвердили, что попал в окружение, казалось, что невозможно выйти вот в то время, да? И они к нему, зная, что он священник, бухнулись в ноги и сказали: «Батя, помолись, куда идти?» А у него была икона Матери Божией. Судя по всему, это нечаянная радость была. Мне так думается, потому что он очень любил эту икону. И Матерь Божия, он помолился, и Матерь Божия вывела их. Вот видите как. Но был случай еще, когда он пробирался, значит, откуда-то на лошади, приехал, привез пакет в штаб. И откуда его спрашивают, вы приехали? Он показывал, говорит, там же невозможно проехать, там все заминировано. Представляете, вот как Господь. Да. Ну а потом, когда патриарх Сергий после 43-го, в сентябре 43-го, когда после Курской дуги Иосиф Сталин вызвал архиереев, трех архиереев, патриарха Сергия в том числе, была дана свобода церкви, открыты храмы, патриарх Сергий составил список священников, которых можно было из армии отозвать из армии, чтобы они служили. И вот его вызвали из армии, но кто-то, видите, кто-то там, по-видимому, приложил свою руку, и его арестовали как, якобы как дезертира, представляете, как самовольно покинувшего часть милиции, да? Что, ну, все потом разъяснилось, все обвинения были сняты с патриарха Пимена. И вот такие испытания были в жизни будущего патриарха Пимена. И я помню, когда его отпевали, рассказывают, мы молились все тогда, те, кто был в храме в Богоявленском и Иоковском соборе, говорят, луч света пробился и упал прямо на лик, закрытый парамоном, лик патриарха. Так что, видите, тоже какой крест нес. И как некоторые наши диссидентствующие церковные интеллигенции его тогда осуждала, исповедника, прошедшего и лагеря, и войну. Ну, а наша передача «Братья и сестры» подходит к концу. И вновь я хотел бы призвать всех. А вот записку еще дали. Да, о покаянии святейшего патриарха Алексея, конечно же, мы сегодня поминаем и святейшего патриарха Сергия, и святейшего патриарха Алексея Первого, и святейшего патриарха Пимена, и святейшего патриарха Алексея Второго, и нашего великого старца, духовника патриархов, архимандрита Кирилла Павлова, архимандрита Матфея Мармыля, новопредставленного Владимира Романовича Бучука, он 14 мая отошел к Господу. Поминаем, дорогие братья и сестры, и старца Иоанна Крестьянкина, и старца Николая Гурьянова, и старца Наума. Это братья и сестры, великие святые. Мы просто, нам пришлось жить одновременно и видеть этих святых, многим из нас. Они о нас молятся и сегодня. Так что будем их поминать в своих домашних молитвах, подавать в записках. Они хоть не прославлены, но я думаю, что и патриархи наши, и старцы наши, и отец Матфея Мармыля, они приняты Господом. А упокоение Валерия, Аркадия, Галины, Василия, Аграфены, Владимира, Антонины, Татьяны, Сергия, Владимира, Никиты, Нины, Натальи, Николая, Марии, Александра, и о здравии протоиерея Александра, тяжко болящей Ирины, болящей Ларисы, Виктора, Вероники, Ники, Ирины Сачады, Андрея, Натальи, Вадима, Алексея, тяжко болящих Ольги, просит помолиться, болящей Людмилы, Александры, Екатерины, Раисы, Олега, Николая. И, братья и сестры, еще раз мы будем молиться, чтобы это беснование в Екатеринбурге прекратилось. Будем поддерживать нашими молитвами братьев и сестер, всех священников и владыку Екатеринбургской епархии. Город Екатеринбург, город царской русской Голгофы, город, где храм святых царственных мучеников. Поэтому там и такое беснование, где много святости, там и бесы. Но Бог поругаем не бывает. Не в силе Бог, а в правде, как сказал святой благоверный князь Александр Невский. Ну, а мы с вами, братья и сестры, прощаясь вновь, сейчас, простите, да, мы с вами, братья и сестры, прощаясь вновь, вспоминаем и русскую победу, великую священную победу в Великой Отечественной войне, о которой молился патриарх Сергий и ушел 75 лет назад. Христос воскресе, да воскреснет Русь молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле просиявших, русской просиявших, всех новомучеников и исповедников, святых царственных мучеников и страстотерпцев, и расточатся в разия, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».